Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Мы предлагаем вам прослушать серию передач, взятых из записей семейного христианского лагеря. В этой радиопрограмме будут звучать стихи, пения, свидетельства, а также назидательные беседы для наших семейных радиослушателей. Предлагаем вашему вниманию вторую часть этих записей.
Пятый псалом, 5 и 6 стих. «Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет». Друзья, и второй текст, я прочитаю это из 21 псалма. Я читаю 10 стих. И 11 стих, и 12. «Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, Ты Бог мой». И 3 стих я прочитаю опять 70-го псалма, только прочитаю 17 и 18 стих. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Братья и сестры, я думаю, что вы пока еще не очень уловили мысль из этих 3 прочитанных отрывков, но я хочу сразу общую схему своих рассуждений сказать. Друзья, это вопрос воспитания детей. Кем будут наши дети? Вот то, что Иоанн Креститель сделался пророком, друзья, зависело ли это от его родителей? Вот я вам задаю вопрос. Мы слышали сегодня за Иоанна Крестителя, что радость была и утешение для родителей. Многие о его рождении возрадовались. Он проводил евангелизацию людям окружающим. И многих из сынов Израилевых обращал к Богу Отцу их. Друзья, Библия говорит о том, что это свидетельство Христа, что не вставал пророк больше, чем Иоанн Креститель. Как вы думаете, зависело ли это от его родителей? Или это только была Божья программа, и никто эту программу не мог отменить? Какое ваше мнение? Ну, вот здесь кто-то подает голос. Я понимаю, что так общаться тяжело, друзья. Но, тем не менее, слышу голоса, что от родителей зависело. Безусловно, от родителей это зависело. Ну, например, то, что Самсон был судьей Израиля и Назареем Божьим, зависело ли это от его родителей? Зависело. Матери было сказано, не пей вина и секира, и ничего от виноградной лозы. И этот человек, твой сын, будет Назарей Божий. Но мать должна была соблюсти определенные условия. И теперь возникает вопрос, кем будут наши дети? Не секрет, друзья, что у детей верующих родителей дети бывают, увлекаются наркотиками, пьянством, попадают в тюрьму и часто на долгие годы оттуда не выходят. И дети верующих родителей, они бывают служителями Божьими, едут куда-то на миссию проповедовать Евангелие, и Бог благословляет, и Бог с ними. В какой степени это зависит от нас, братья и сестры? Вот в 3 прочитанных текстах встречается линия Божья, ну, например, «Ты извел меня из утробы», или «Ты вложил в меня упование», или «Ты меня наставлял от юности». Друзья, и проводится линия родителей тоже. И я вот в этих отрывках, друзья, выделяю 4 периода воспитания ребенка. Постарайтесь это запомнить, друзья, потому что эта мысль полезна. 4 периода воспитания. Только я сказал ребенка, ошибся. 4 периода воспитания человека. Первый период воспитания – это до его рождения, когда ребенок еще находится в чреве. С момента зачатия и до рождения – 9 месяцев. Это первый период воспитания. Написано, «От чрева матери моей ты, Бог мой». Братья и сестры, второй период – это когда ребенок лежит еще на руках у мамы. Написано: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Это не тот период, когда ребенок уже начинает ходить, он уже щебечет, он уже кашку, ну, вот манную кушает и так дальше, и так дальше. Но второй период воспитания, когда он на руках у мамы. И, друзья, этот период, именно если это ребенок грудной, именно если он грудной. Ну, я вам потом поясню. Друзья, третий период воспитания, это когда ребенок начал питаться самостоятельно, и до момента, когда он покинет родительский дом. И четвертый период воспитания, когда ребенок покинул родительский дом. Я поясню, друзья, но сначала хочу задать вопрос на размышление, хотя не тешу себя иллюзиями, что вы мне ответите. Возможно, кто-то шепотком скажет, но я не услышу. Как вы думаете, какой период воспитания самый эффективный или самый сильный в утробе матери? Братья и сестры, хотя я представляю, что, ну, логика заставляет нас так мыслить, но я попытаюсь пояснить. Я действительно считаю, что самый сильный период воспитания – это в утробе матери, самый эффективный. Второй по эффективности, когда ребенок кормится грудным молоком. Третий период, когда ребенок в родительском доме, но питается уже самостоятельно. И четвертый период, когда он покинул родительский дом. Почему первый период самый сильный, друзья? Потому что ребенок помимо мамы ничего не воспринимает. Ничего. Он питается мамой. Он дышит мамой, и помимо другими воротами, в него ничего, никакая информация не поступает. Все идет только через мать. Ну, кто-то скажет, а как дышит мама, друзья? Да, ребенок в утробе матери тоже дышит, так же или не дышит? Ну, говорят, кислородное голодание. Слышали такой термин? Ну, сейчас почти у всех кислородное голодание. Значит, он питается кислородом в утробе матери. То есть, друзья, самый эффективный период воспитания – это в утробе матери. То есть, мама всю себя вкладывает в ребенка. И кроме того, друзья, хочет она этого или не хочет. Если мама не хочет воспитывать ребенка в утробе матери, она не может этого не делать. Она все равно его будет воспитывать. То есть, она всю информацию, которая есть в ней, она передает ребенку. Другого канала нету никакого. Но я вам поясню, друзья. Вот сейчас канал воспитания у нас, вот этот микрофон, озвучивание, ну и проповедник, это канал воспитания. Но мы с вами имеем другой канал. Ну, например, кто-то пришел в палатку и включил радиоприемник. Это другой канал воспитания. Ну, я не думаю, что кто-то включает. Ну, допустим. Или какой-нибудь там плеер, или еще что-нибудь. Или наше общение. Вот собрались там возле домика, и вот мы будем до часу ночи что-то... Да, это тоже воспитание. То есть, друзья, мы имеем массовое количество каналов воспитания или коммуникации, то есть информация, которая в нас проникает. Но ребенок в утробе матери никаких каналов, кроме мамы, не имеет. И поэтому, какая мама, такой будет ребенок. Свои мысли, свои чувства, свой характер, свои эмоции, отношение к мужу, отношение к детям, отношение к миру, буквально все она вкладывает в ребенка. Со стороны он не получает ничего, абсолютно ничего. Мы скажем, а если врачи какой-то сделали маме укол? Друзья, даже инъекция, введенная матери, она пройдет через ее организм. И попадет в ребенка. Или неудачные варианты питания, или какой-то там новокаин, или там еще что-нибудь. Вот оно все пройдет через маму и попадет в ребенка. И тем не менее, друзья, самый эффективный период воспитания – это в утробе матери. И вот для молодых матерей, которых здесь так много, я скажу, друзья, вот эти 9 месяцев – это фундамент строительства дома. Ну вот братья многие знают, многие строили, построили дом, а дом дал трещину. Почему дал трещину? Плохой фундамент. И от фундамента зависит практически почти все. Вы все знаете ту притчу, которую Христос сказал, один построил дом на песке, а другой построил дом на камне. Вот мы строим или на камне, или на песке. 9 месяцев – это мы закладываем фундамент. А потом на этом фундаменте строится будущее здание. Итак, второй период воспитания. По эффективности он очень высокий, но ниже, чем в утробе матери. Написано: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Друзья, это период воспитания, почему он также достаточно эффективный? Потому что через кормление ребенка грудью мама вкладывает значительный поток информации. Весьма значительный, очень много. То есть, свои мысли, чувства, любовь, ненависть, вера, неверие, раздражение или спокойствие. Друзья, с молоком матери ребенок это принимает. Даже медики говорят, что даже о чем мать думает во время кормления, она вкладывает в своего ребенка. Если она сердится на мужа, если она нервничает, раздражается на окружающий мир или на государство, или на стечение обстоятельств, сердится на детей, а потом кормит ребенка. Друзья, она это все вкладывает в ребенка. Но кто-то скажет, но почему же, если она там вкладывает и здесь вкладывает? Почему же второй период воспитания менее эффективный? Потому что кроме матери ребенок уже питается другим каналом. Ну, например, он дышит воздухом. Он дышит воздухом. Это уже канал пошел от открытого рта, помимо матери. Хочет мама или не хочет, ребенок дышит воздухом. Кондиционированным или с улицы, или еще каким-то. Друзья, но я сейчас не о молекулах, не об экологии. Друзья, но я просто показываю о том, что когда ребенок родился, он задышал. Ну, говорят, легкие раскрылись, не раскрылись, это, или плохо раскрылись. Друзья, он задышал и закричал. Он начал питаться помимо материнского организма. А потом бывают еще добавки разные. Ну, скажем, молочко. Вот нам подходят мамки и заказывают, что вот мне надо литр молока на день, и мне надо, и все-все. А какие коровы это молоко давали? Или какой-то там химический препарат? Ведь сейчас не все молоко от коровы идет, так же, да? А сейчас молокозаводы без коров уже есть, и так дальше. И ребенок начинает питаться. Или, скажем, вот эти вот врачи выписывают, мы сейчас идем бесплатно, получаем какие-то баночки или упаковочки. Покупаем в магазине, детское питание покупаем, ну, подкармливаем. Да, ребенок поправляется, ему это нравится. Вот ему очень нравится, чтобы не напрягаться, когда он грудь сосет, или когда бутылочку с большой дыркой, вот, и так дальше. Ну, в общем-то, все, друзья. Но теперь питание пошло уже по нескольким каналам. Материнское молоко, потом вот это малыш, или как оно сейчас называется, я не знаю, сейчас новые препараты всякие в магазинах продаются. А потом еще кислород, а потом укропная водичка, когда у него живот болит, а потом прививка, которых многие из нас еще делают, прививка, а потом он заболел, ему начинают антибиотики и все прочее. Друзья, это все ребенок принимает в себя. И поэтому эффективность воспитания у грудей матери, она очень высокая, но она ниже, чем в утробе. Почему, друзья, вот и врачи говорят, и мы говорим, что как можно дольше старайтесь кормить ребенка грудью. Как можно дольше? Потому что вы очень много можете в него вложить. Есть матери, кормят долго, до года кормят, есть до 2 лет кормят. А есть не кормят совсем, не кормят совсем. Друзья, но плохо, если мы совсем не кормим грудью, что мы по этому поводу часто не переживаем. Кстати, иногда некоторые матери, ну, неразумные матери, очень сильно не огорчаются. Они думают, что, ну, где-то будут сохранять фигуры или еще что-нибудь. Ну, такие вот мысли бывают, друзья. Но я, в общем-то, скажу, что чем меньше мы кормим ребенка грудью, тем мы лишаем этого ребенка очень высокоэффективного воспитания. Не словесное воспитание, друзья, словесное воспитание будет потом. Но это не словесное воспитание, но оно очень эффективное. И поэтому я даже думаю, друзья, вот у кого с кормлением трудности бывают, я понимаю, что об этом даже и молиться надо, и так дальше. Потому что ребенок, который кормился грудью, он намного спокойней, он намного уравновешенней, и перспектива благополучной жизни у него намного выше. Намного выше. Ну, за исключением, друзья, когда мать, беспорядочная мать, кормит ребенка грудью и вкладывает в него все худое. Ненависть, нелюбовь, раздражение, гнев, крик и так дальше, и так дальше. Может быть, для ребенка в этом случае и кашку-малашку лучше бывает, чем грудное молоко. Друзья, третий период воспитания – это когда ребенок уже не питается грудью, но живет еще в родительском доме. Это третий период воспитания. Написано: «Ты наставлял меня от юности». Это Божья сторона, человеческая сторона. «Наставь юношу при начале пути его». При начале пути. Друзья, это уже здесь идет процесс словесного воспитания. И словесного, и несловесного. Мама и папа говорят: «Ванечка, это нехорошо, это ты неправильно сделал, тебе надо попросить прощения». Вот раз смотришь, ребенок что-то украл, отец наказал и сказал: «Отнеси, отнеси». Я маленький пример, друзья, приведу, который я запомнил на всю жизнь, а потом о последнем периоде. Пошел я с моим братом ловить рыбу. Ну, может, я за всю жизнь один раз и ловил, наверное, один раз, я больше рыбы не ловил. И вот мы ловим мальков таких, вот таких по 3-5 сантиметров, и вот так эффективно. Одну за другим, 42 штуки мы поймали. И ловим рыбу, а смотрим, рядом недалеко метров 50 стоит, ну, паук называется, у нас хватка называлась, ну, знаете, сетка такая капитальная. И ведро стоит, и никого нету. Ну, мы на удочку тягаем этих маленьких рыбешек и посмотрим на это ведро и на эту сетку. Ну, решили посмотреть. Часа 4 прошло, наверное. Посмотрим, подходим, а в ведре 2 таких больших рыбы. Ну, сантиметров по 30. Ну, таких 2 капитальных карпа. Ну, мы, недолго думая, этих карпов себе в сумку закинули. И продолжаем ловить рыбу. Продолжали ловить, и так никто и не пришел, и мы ушли домой. Приходим домой, а у нас семья большая, 8 детей. И тут все собрались, и родители, и смотрят, какую рыбу мы наловили. И вот мелюзга и 2 таких больших. И все тут же спрашивают: «А кто их поймал?» А я говорю: «Сашко поймал». Я своего брата назвал Сашко, а он меня назвал Микола. Ну так, знаете, да, на Кубани по-украински немножко. Я говорю: «Сашко поймал». А он говорит: «Микола поймал». И мы почти одновременно. Вы знаете, отец сориентировался моментально. Он нас сразу хватит за уши и говорит: «Где взяли рыбу?» Ну, мы с перепугу все и рассказали. Вы знаете, он взял ремень, выпорол нас, выпорол, и заставил этих 2 карпов отнести на место. Друзья, то есть это воспитание, третий период воспитания. Это словесное воспитание. И часто личным примером. По эффективности этот период воспитания, он высок, но ниже первого и второго. Родители часто думают: «Я не успел в первом и во втором, я успею в третьем». Если ты не успел в первом и во втором, ты никогда, никогда не наверстаешь, не наверстаешь это в третьем. Никогда не наверстаешь. Да, ты будешь наказывать и за ухо, и воспитывать, и посадишь своих детей, и будешь очень торжественным Библию долго читать, и приучать долго молиться, или регулярно, и так дальше. Но никогда не наверстаешь то, что ты потерял в первых 2 периодах. И последний период, друзья, это когда наши дети покинули родительский дом. И до конца жизни. Написано: «И до старости не оставляй меня». А в другом тексте: «И не отвергни меня, и во время старости». Друзья, это период, когда уже родители практически не имеют влияния на своих детей. Наши молоденькие дети уже семейные, они уже иногда могут нас скромно выслушивать, кивать признательно головой, как бы соглашаясь, а делают, как понимают. И где-то имеют право. А часто дети повзрослевшие, они считают, что мы не понимаем, ну и так дальше. А потом они взрослеют, а потом у них уже свои семьи, а потом отец толкует, толкует, толкует. Вот они улыбаются, если они хорошо воспитаны, кивают. Вот у меня отец, моему отцу 84 года. И вот он каждое воскресенье бывает у меня дома. После собрания утреннего я его привожу к себе домой, и он до вечернего собрания, а иногда остается на неделю. И вот при своей немощи, величайшей немощи, он инвалид войны первой группы, и уже, ну, он еле ходит, и такой сверхстарый. Если будешь слушать, он будет тебя учить с утра до вечера. Только сделай вид, что слушаешь, и все, не перебивай. Он начнет утром и вечером закончит. И все, он воспитывает меня и воспитывает. А я говорю: «Па, но мне уже 50 лет, мне уже 50 лет, у меня уже 10 детей, у тебя было 8, а у меня 10. Ну, наверное, я уже что-то разбираюсь в жизни. Вот. А он улыбнется и продолжает опять толковать. Ты еще ничего не понимаешь, ты еще молодой, и все такое, все такое. Друзья, но я вам скажу, что да, я иногда и слушаю его советы, но это воспитание, оно уже неэффективно. Друзья, это период, когда нас начинает воспитывать Бог. Воспитывать Бог. Через трудности обстоятельств, через материальные, через жизненные трудности, через проблемы семейные, через какие-то потери, слезами и радостью нас воспитывает Бог. Друзья, и вот мы здесь собрались те, которые вступили в четвертую фазу воспитания. И наше сердце должно быть чутко к тому, как нас Бог воспитывает. Потому что Он нас воспитывает и вот этим общением. И кем мы будем в старости, написано, они в старости плодовиты, сочные и свежие, зависит и от того, как мы сейчас реагируем на воспитание Бога. Но написано, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего. И поэтому пускай нас благословит Господь, чтобы мы, воспитываемые Богом, воспитывали наших детей, имея в виду три периода воспитания, и особенно не упуская первые два. Знаете почему, друзья, я вот решил сказать эту проповедь, оно сегодня тема немножко такая, правильно, крестителя, вот так оно встревожило меня, и решил вот я поделиться, чтобы мы с вами весьма-весьма, особенно тех, кто еще рождает детей, не будем упускать эти три периода, добросовестно относиться, но особенно первые два. Ты вложил в меня упование, друзья. От чрева матери ты Бог мой. Посмотрите, как сильно сказано. От чрева матери ты Бог мой. И посмотрите, ты вложил в меня в упование у грудей моей матери. Благослови нас, Господь, всех. Пусть имя Его прославится. Продолжим наше общение. Аминь.
Братья и сестры, слава Богу, что Господь так усмотрел вот эту тему о воспитании нам представить сейчас. Пусть поможет нам Бог действительно к этому очень серьезно отнестись. Мы сейчас послушаем еще знакомство. Здесь у нас есть семейные, приехавшие из побережья, то есть из церкви города Туапсе. Мы послушаем сейчас брата Анатолия, он немножечко нам расскажет о семейных своих, и пусть они все вместе прославят Господа здесь. А после этого у меня есть желание пригласить двух миссионеров, которые трудятся далеко на Камчатке, поселок Манилы, которые трудятся продолжительное время там. Здесь брат Валера и сестра Лена присутствуют. Но не только они одни миссионеры, те, которые у нас здесь присутствуют. У нас еще есть миссионеры, которые присутствуют здесь. Может быть, так вот с Божьей помощью, может быть, все они и примут участие, может быть, завтра и попозже еще когда. А сегодня мы послушаем с Камчатки миссионеров, но потом дальше еще будет у нас участие.
Братья и сестры, уже сказали, Анатолий зовут меня. Мы приехали из Туапсе. Так вот, вспомнилось мне место, записанное во второй главе книги «Бытие». Друзья, написано место так, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Вот сегодня мы семейными собрались все здесь. Это те, которые услышали эти слова, что нехорошо быть человеку одному. Мне так вот сегодня пришлось работать на кухне, и молодежь, которая обслуживает нас, кормит нас, они говорят, так мы желали бы побыть вот на вашем семейном костре, когда вот собираются семейные. Николай Степанович почитал записки, на которые придется отвечать, говорит, нет, сегодня вы не можете. И еще один стих хочу напомнить, друзья, это 125-м псалме. «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Братья и сестры, действительно, великое сотворил Господь. Кто-то, может быть, детей трудно оставил дома, находится здесь. Кто-то, друзья, может, первый раз здесь сегодня находится, вот на таком общении. Из разных мест мы приехали. Вот среди нас находятся те, которые приехали очень издалека. Из Якутии приехали к нам в гости. Из Нижнего Новгорода тоже приехали. И для них, говорят, очень великая радость, потому что мы находимся первый раз на таком большом общении. Мы сейчас поем гимн, который мы так вот традиционно, мы всегда поем его. Стихотворение, а потом пение. Семью Спаситель сотворил.
Как хорошо, Господь мой, здесь нам быть. воскликнул Петр, увидев славу Божию, «Я б не хотел отсюда уходить, опять страну, пропитанную ложью. Построим кущи, будем жить с тобой, не ведая ни горя, ни мучения. Зачем скитаться нам в стране чужой, где только мрак духовного томления?» Но глас небес в ответ сказал ему: «Иисус мой сын, так слушайте Иисуса, а Он велел вам свет нести во тьму, чтобы спаслись не только ваши души, да строить кущи рано нам с тобой, когда вокруг кромешный мрак неверия, когда у края двери стоит ближний твой, не видя, где спасение двери». Аминь.
Семью Спаситель сотворил, ее Он миром наделил. Теперь желает через нее прославить имя Он свое. Семья, семья, семья моя, отец и мать, и сыновья.
Бог спросит
все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя. В семье священником отец определил его Творец, а мать любовью своей ты каждую семью согрей.
Семья, семья,
семья,
семья,
семья моя,
отец и мать,
отец и мать, и сыновья,
и сыновья.
Бог спросит все,
что сделал я,
чтоб с ним была семья моя. О, дети вы, краса семьи, опора странникам пути, пусть ваши детские сердца прославят Господа Христа.
Семья,
семья, семья,
семья,
семья моя,
отец и мать,
отец и мать,
и сыновья.
Бог спросит все,
что сделал я,
чтоб с ним была семья моя.
Меня зовут Валера, жену мою зовут Лена, фамилия наша Мансуровы. Мы уже 7 лет совершаем служение в поселке Манилы на севере Камчатки. Это от Петропавловска еще 1800 километров на север. Ну, я расскажу, как мы туда переехали. Уверовали я в 95-м году, жена в 96-м году. И когда уверовали, то крещение принимали вместе. Мне уже было 36 лет, 37, а Лене было на 3 года, она меня 2,5 младше, это получается 34. Ну и когда уже года 2 прошло, мы так вот в церкви старались принимать активное участие, и в хоре пели, и на благовестие ездили, на библиотеках участвовали, ну и где там была нужда, мы всегда старались участвовать. Ну и как-то начал так вот Бог побуждать нас к тому, чтобы куда-то выехать, трудиться. Когда были на общениях, там рассказывали о том, как братья, сестры выезжают в другие места. Ну и как-то вот и у нас тоже, мы приходили после общения и как-то делились друг с другом, что вот и у меня есть побуждение, Лена говорит, и у меня вот тоже такие мысли. Ну и как-то начали так об этом молиться, Богу говорить, когда вечером вдвоем молились. И вот уже 4 года потом прошло, как мы крещение приняли, и на одном из братских общений в этот период особенно так как-то сильно Бог побуждал к тому, чтобы с братьями поделиться, которые ответственны за это служение. Ну и я, мне уже Бог и через сон начал побуждать, чтобы к братьям подойти. Ну и на одном из общений я уже так боялся подходить, смотрю, думаю, если этот брат вот сегодня будет один он сидеть на этом общении, придет и никого не будет, вот тогда я подойду к нему и спрошу, а если кто-то будет рядом с ним, значит воли Божьей нету, чтобы подходить. Ну и утром я пораньше пришел туда, в дом молитвы, стал там помогать столы расставлять. И смотрю, этот брат заходит один и садится. Ну, я стою, жду, думаю, может, кто-то к нему подойдет. Никто не подходит. 5 минут не подходит. Думаю, не, надо подходить. А то потом кто-то подойдет, и Бог давал такую возможность, и я не подошел, испытывал волю Божию, и потом вот не подошел. Ну, решил подойти, подошел, поговорил. Он говорит, хорошо, мы усмотрим. Ну, я, знаете, как-то не думал, что куда-то там отправят меня далеко. Я тогда уже жил в Курской области, переехал туда из Дагестана, из Махачкалы, я уроженец там, родился, вырос. И там вот меня Бог нашел, и жену мою, и детей моих. Думаю, ну, может, куда-то тут рядышком. Ну, и тут так вот еще прошло немножко времени. Мы были в лагере в христианском, там тоже участвовали с Леной вот в служении. И этот брат подошел, он говорит, ну что, брат, говорит, или в Чукотку, или в Камчатку, куда вот ты хотел бы? Я говорю, не знаю, как Господь. Ну и потом он чуть попозже подошел. Ну а мы молились это время, куда все-таки, вот братья спросили, куда. Молились, подошел к Лене, говорю, Лена, вот так и так. Она у нее все опустилась, ой-ой-ой, Камчатка, как это далеко. Вот, я говорю, ну мы же с тобой молились, мы же с тобой как-то, ну решение было в сердце, куда бы ни послали. Ну если туда, давай туда, ну что делать? Ну давай. Потом братья приехали к нам домой, побеседовали еще, как у нас согласие обоюдное или нету. Ну, согласие обоюдное. И потом еще прошел где-то месяц. И такие мысли были, ну как ехать, вот это же с работы надо увольняться. Потом уже мы такой возраст, когда вот эти переживания были, такой же возраст. Вроде бы на служение куда-то ехать далеко, нужен все-таки кто-то помоложе, может быть там кто-то только вот поженились, еще молодая семья, мы уже в таком возрасте. Вот, и как-то такие переживания тоже были в отношении работы и в отношении детей. Ну, все это переживания были. Ну и поехали, это было 13 августа уже, я поехал первый. И мы так думали, что там уже в Палане брат Геннадий, вот Можайцев, находился с семьей. И так вот думали, что там вместе приобретем квартиру, будем вместе две семьи совершать служение. Сначала думали так, приеду сначала я, приобретем квартиру, потом семья. Ну так получилось, что квартиру искали очень долго, 4 месяца не могли найти. И вроде бы, вот, вроде все получается, а в конце не получается. Ну и так как-то вот Бог побуждал ехать дальше на север. Там на севере уже был уверовавший Чукча в поселке Слоутном. И очень так вот Бог побуждал, чтобы ехать туда, его посетить. И я уже так, как-то мы с Геной договорились, что я буду ходить в аэропорт там, постоянно находиться, чтобы ждать, когда будет какой-то транспорт туда лететь, потому что там дорог на Камчатке нету, там в основном транспорт летом это реки, зимой зимники, ну и когда в такой период переходный, когда нет еще льда на речке, а уже дороги такие уже размыло, вот тогда вертолетом, и значит мы так вот решили лететь на север с Геной. И когда прилетели на север, это уже был ноябрь месяц, то по милости Божией сразу, буквально через 2 дня нашлась квартира. Мы купили квартиру, и как не купили, а взяли ее под задаток. Вот. И так до сих пор там, в этой квартире мы находимся, 7 лет живем. Ну, потом, через уже прошло полгода, было очень трудно, без семьи, без жены. И так вот, когда купили квартиру, то очень такая радость была уже все-таки. Вот теперь они скоро приедут. И ждали, пока вот там все будет необходимо для того, чтобы им приехать. И в январе уже месяце приехала семья. Ну и когда мы туда приехали уже с семьей, то первое, что нас встретило в поселке, это там одна женщина из малых народностей севера. Она начала ходить и собирать подпись, чтобы нас выселить из этого поселка. Она представитель из местных национальностей. И когда первый раз мы проповедовали с Геной в клубе, то там одна женщина начальник этого, директор этого интерната, где мы проповедовали, подошла, сказала: вот русские у нас, вы отняли и нашу страну, и все наше вот имущество, и рыбалку, и оленей, теперь хотите еще и богов наших отнять. Ну и вот там, видимо, они общаются там вместе, и эта женщина начала собирать. Ну, а Лена устраивалась как раз в музыкальную школу, и там учителей не хватает. И директриса, когда узнала, что эта женщина собирает подписи, тоже начала подписи собирать, чтобы, значит, ну, оставили нас, нашу семью там в поселке. И она вперед опередила эту женщину, пришла туда к мэру поселка, отдала ему этот список. И когда та пришла уже со своим списком, он достал со стола, говорит: а вот у меня другой список, посмотрите, здесь вот подписи больше, чем у вас. Говорит: так что давайте мы их оставим. Вот так нас там оставили. Вот. Ну, люди по-разному нас принимали и по-разному к нам относились. И были люди к нам... приходили и прежде всего не ради того, чтобы Слово Божие услышать, а люди там очень сильно пьют и приходили для того, чтобы что-нибудь, ну, продать. Один так вот мужчина тоже пришел, ну, попросить денег пришел. Пришел попросить денег, вот мы как раз печку ремонтировали и там чистили ее от сажи. Они все, хотя старше нас, называют нас дядя Валера и тетя Лена. Вот ему там 50 с лишним, мне 48, он у меня дядя Валера. Вот, приходит: дядя Валера, вот, дай мне 10 рублей. Я говорю: зачем тебе 10 рублей? Да, ты знаешь, вот я болею, ну, я понял, какая болезнь у него. Я говорю: слушай, ну, пить, говорю, грех. Он: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так за голову держится. Вот. Он говорит: ну хорошо, говорит, мне не надо, говорит, ну вот там женщины, говорит, ну ты хоть женщин пожалей, говорит, женщинам дай, говорит, вот, ну надо, говорит, там вот они курить хотят, говорит, так сильно, говорит, дай, говорит, вот 10 рублей на сигареты женщинам. Я говорю: да женщинам тем более не дам, говорю, грех курить. Он: ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, еще сильнее за голову схватился. Я говорю: слушай, ты, говорю, его тоже Валера зовут, так: Валер, ты пройди, говорю, сядь, да, мы с тобой чайку сейчас попьем, побеседуем. Вот провел его в дом, посадил, мы с ним чай пьем, там Лена нам принесла. И вот он так вот периодически так мне, так, поговорим, потом: дядя Валер, ну дай 10 рублей. Я говорю: да не дам же, я ж тебе сказал. Ну, проходит уже время, еще немножко там чай попили. Вот: дядя Валер, ну дай 10 рублей, вот там вот на еду мне. Я говорю: ну ладно, на грех не буду, на еду. Я говорю: ну ты ж меня обманываешь. Говорю: ну вот ты же у меня сидишь дома, если ты хочешь кушать, что тебе надо, скажи. Я говорю: давай вот кушай, и хлеб есть, и борщ есть, все, давай ешь, чай пей. Вот. Ну, я говорю, тебе, ну, не дам я, потому что знаю, что ты просишь на грех. Он: ай-яй-яй-яй-яй, опять. Вот. Потом уже перед самым выходом опять попросила, она говорит: ну, нет, я же тебе сказал, не дам. Он мне говорит: Валера, ну, какой ты, говорит, упрямый, говорит, мне, говорит. И так вот, ай-яй-яй, не поймешь, не то ай-яй-яй, что грех, не то ай-яй-яй, что не даю. Ну, скорее всего, что ай-яй-яй, что не даю. Вообще трудностей, когда с благовестием, там очень, ну, много различных трудностей. Трудности в поездках. Уехать с поселка очень тяжело. Ездим зимой в основном на Уралах. И вот чтобы там в соседний поселок доехать, вроде рядом 60 километров. И там у нас всего в поселке там 3 или 4 Урала. Ну и 2 человека он может с собой взять. Ну и берут с собой обычно кого? Знакомых, родственников. Вот. Ну, а меня обычно, ну, не берут. Часто уже как-то проще, а первое время особенно было тяжело, потому что не знаю, тем более баптисты все так были настроены и в основном не брали. Ну, когда брали, то это была очень большая радость. И вот радуешься два раза, когда нашел транспорт, когда уехать туда. А когда оттуда уехать, еще тяжелее, потому что тут хоть в поселке своем ты хоть знаешь людей, а там вообще никого не знаешь. Оттуда уехать еще труднее, еще тяжелее, и там еще дольше ходишь, ищешь транспорт. И так бывало так вот, что март месяц, там еще зима. И один раз из Слоутного вот 290 километров пришлось ехать в кузове, в открытом. И так вот перед выездом так молился, думаю, ну как ехать, вот снег, мороз сильный. И брат, которого я гостил, он мне дал шкуру оленю, я так под себя шкуру оленю подстелил, ну, оделся я в там этот, в тулупе, вот, в ватные штаны, в валенки, потом взял какой-то там милицейский был, у него еще бушлат, и я вот под этим бушлатом, я поместился полностью под этот бушлат, скрылся там, надышал так, чтобы там было тепло. И вот головы туда не достаю, там на кузове лежу. И вот так вот мы 14 часов до поселка 200 с чем-то километров ехали сначала до Каменского, а потом еще с Каменского тоже так вот в открытом транспорте приходилось ехать. Когда только туда приехал, и когда вот местные жители там на рыбалку ехали, там на кузове садились, я говорю: слушай, как они ездят так вот на открытом транспорте? Да, им привычно, а вот так вот получилось, что и самому тоже пришлось так ездить. Ну, а обычно ездишь тоже, ну, водители всегда пьяные. Всегда пьяные, что на баржах, что на этих, на машинах. И вот они постоянно останавливаются, и дорога еще больше удлиняется из-за этого. Вот, часто ломаются по дороге, потому что пьяные, и баржи там на мель садятся, потому что пьяные они едут. И вот такие вот трудности иногда бывают. Вообще, каждая поездка, она очень интересна потом. Ну, это потом интересно, потом радость, потом, когда уже приезжаешь, рассказываешь о том, какие были там случаи интересные, вот, какие были встречи. А пока находишься в поездке, ну, то очень трудно, очень тяжело, потому что не знаешь, как туда доедешь, не знаешь, у кого там остановишься, особенно первые поездки. Сейчас-то уже в каждом поселке есть знакомые, у кого есть остановиться. А первая поездка, едешь и не знаешь куда, где буду останавливаться, у кого буду жить, где буду спать, на чем, под каким одеялом. И бывали такие случаи, приезжаешь в поселок, нам говорят: вот, идите в этот дом, там вас примут, там всех принимают. Приходим в этот дом, вот, здравствуйте, мы вот благовестники, приехали о Боге рассказывать. И женщина: а, идите отсюда, и не только идите. Вот, и мы оттуда выходим, ночь на дворе, но ночи там, правда, светлые, куда идти не знаем. И вот так вот первые такие вот поездки были. Ну, потом, слава Богу, Бог благословил, и пришли там, нас приютили, женщина одна, уже старая. И было у нас и где спать, и было что есть, она скормила, потому что приехали туда, 100 рублей в кармане, это 2001 год, тогда еще буханка хлеба стоила 15 рублей, сейчас уже 50 стоит, тогда 15 стоило. И вот на 6 буханок хлеба всего у нас с ним денег, и больше ничего. И вот так вот, слава Богу, Бог благословлял. Ну и разные люди к нам вот и домой, и сейчас приходят. Бывает так, что ночью придет женщина пьяная, ребенок у нее маленький, годика 2, наверное, с половиной, раздетый, без головного убора, мороз 40 градусов на улице, пришла я к вам побеседовать. Я говорю: как тебе не стыдно, а ну что ж ты делаешь, ты ж ребенка заморозишь, ну сама ты ладно, ну а что ж ты с ребенком делаешь? Вот оставляем ребенка у себя, ее отправляем домой, кормим. Вот, спать укладываем ребенка. Он счастливый, дома шаром покати, ничего нет. Родители все пропивают до нитки, до копейки. Детские получают, все пропивают. Дети бедные и голодные ходят. И вот уже у таких родителей забирают детей там, и потом они вот находятся там в интернатах или там в круглосуточных садиках, чтобы они не умерли с голоду. И еще вот такой случай тоже интересный расскажу, что вот, ну, за пьянку они, ну, на все готовы, на все идут. И вот, когда мы только приехали, то к нам, как я уже говорил, много народа стало приходить. И в основном, что предлагают что-нибудь, чтобы купили. Вот мы приехали, как раз только семью привез брат Гена, а он их там встречал. И они приехали домой, мы уже детей уложили спать, ну а сами сидим еще беседуем, у нас вот так вот кухня, это вот прихожка, тут вот дверь, уже второй час ночи стучит в дверь человек, ну я открываю дверь, он заходит, его Ваня зовут, здравствуйте, здравствуйте, слушайте, я, говорит, вот вы только недавно приехали, что вам надо? Я говорю: да нам ничего не надо, все есть вроде, вам картошка нужна? Я говорю: да нет, не нужна. Хотя он нам, ну, нужна была, ну, картошки не было. Но им понимали, что идут и просят, чтобы продать ради того, чтобы выпить. Ну, и не хотелось быть участником в их грехе. Мы так вот и сейчас никому ничего не даем, потому что знаем, что все потом продается и пропивается. Даже продукты, деньги это сразу не давали, а продукты пару раз давали, потом узнавали, что пропивают, и перестали давать. Кто хочет кушать, заходи, покушай. Вот так приглашаем за стол. А первое время еще так не совсем знали, неопытные были. И вот он приходит: что вам надо? Ну, картошка не нужна. Ну, может, мясо тоже не надо. Ну, а что вам надо? Ну, это Гена сидит, говорит: слушай, зеркало же вот тебе надо вот сюда в прихожую. Я говорю: вот, зеркало мне надо. Говорю. Он говорит: а, зеркало? Сейчас принесу. И пошел. 2 часа ночи. Ну, куда же он пошел? Вот, а сами опять сели, чай пьем. Я говорю: слушай, Гена, все же он пошел же, сейчас, говорит, принесет вот зеркало. Деньги заплатим. Он куда их? Опять же на пьянку. Что делать? Он говорит, не знаю, вот сейчас придет, что делать. Ну, сидим, переживаем. Ну, может, не придет, может, не найдет. Ну, где он в 2 часа ночи найдет в зеркало? Смотрим, стучит. Стучит, открываем, заносит. Во! Приносит круглое зеркало. Я обрадовался, что круглое, потому что у меня в ванной круглое тоже было. Я побежал в ванну, снимаю это зеркало, приношу. О, у меня такое есть. Говорю, не надо, говорю. Он говорит, а какое тебе надо? Я говорю, мне квадратное надо было, а это круглое. Квадратное есть. Я говорю, я так посмотрел на братьев, они там сидят. Я говорю, ну что делать? Я говорю, слушай, ты, наверное, меня не понял. Мне квадратное, но мне нужно, говорю, вот такое, я говорю. Ну и вот такое. Он говорит, есть такое. Я тогда думал. Я говорю, слушай, Ваня, ты меня не понял. Мне, говорю, нужно, ну, вот такое, я говорю. Ну и вот такое. Он говорит, посмотрел на меня, есть такое. Я опять на братьев. Ты, говорю, меня опять не понял. Я говорю, мне вот такое, ну и вот такое. Он говорит, есть такое, говорю. Я, например, неси, говорю. И он ушел. Но, слава Богу, больше вот не пришел. Вот. Такие вот бывают иногда комические случаи, друзья. Ну, а так вот, трудностей, конечно, тоже очень бывает много. Ну, трудно то, что бываем одни там, оторваны от церкви. Первое время и плакали там, и тосковали, пока еще не привыкли. И сейчас вот у нас уже там образовалось в 3 поселках, у нас там проходит собрание. Вот в 60 километров от нас в Каменском, там 2 сестры уже крещение приняли, и так вот их дети ходят на собрание. В другом поселке, там подальше на север, там живет Чукча брат, тоже крещение принял, тоже член церкви, у него 2 детей, которые тоже вот воспитывает он в учении наставлении Господнем. И у нас в поселке уже 4 души крещенные, они выехали из поселка, и сейчас вот у нас собирается 5 человек в поселке, вместе с нами 7. Особо сильное переживание – это вот мое «я», это вот с собой бороться. Вообще выезжать из дома очень тяжело и трудно, очень трудно, дорогие друзья. Вот на библиотеку идти очень трудно. И когда выезжаешь, то Лена меня всегда провожает, и когда провожает, вот садишься там на пароход там, или на вертолет, смотришь, как она удаляется, и думаешь, увидимся ли мы еще в следующий раз, вернусь я или не вернусь. И что там будет с ними, неизвестно, потому что люди у нас там, ну, наш поселок очень криминогенный и называют «маленькая Чикаго», очень много убийств, в основном все на почве пьянки. И когда так прощаемся, залетаю, вот думаю, ну, зато у нас есть Бог, вот нам не страшно, мы не боимся смерти, все равно встретимся. Один раз Бог так проверил, как смерти не боимся, как-то лечу уже так, вроде как засыпать начал, и вдруг вертолет как начало трясти, вот я сразу, ой, Господи, помилуй, вот, и куда это такое бесстрашие делось, только что думал, не боюсь, и такой вот страх. И когда уезжаю, то когда Лена остается одна, ей приходится быть и электриком, вот тут говорили сейчас, что делать, если муж ничего дома не делает, когда просят, да, там, вот, ну, когда бывает, что не успеваешь что-то там сделать до отъезда, почему, потому что бывает резко вдруг надо собираться, если транспорт появился, ну, и жене приходится быть и электриком, и сантехником, вот, все, бывают такие вот случаи, вот она сейчас расскажет, как была сантехником.
У нас в поселке была очень такая серьезная ситуация, у нас не было там солярки, и поэтому свет у нас был по часам. Но в каждом районе поселка, там, допустим, 3 часа в одном районе, 3 часа в другом, 3 часа в третьем. У тех людей, у которых нет печек, им было очень тяжело и пищу приготовить, и там вот у кого маленькие дети, детей вот накормить, там, постирать и все такое. А когда как раз Валера в этом году уезжал в Палану, а я думаю, ну как же я собрание буду проводить? Ну, как раз эти периоды, когда света не было, попадали именно на собрание. Думаю, ну, когда он уезжает, я обычно кассету ставлю, слушаем, или диски, или кассеты, чтобы, ну, вот как-то это собрание проходило. А тут думаю, ну как, что ж мне делать? Потому что света нет, значит, включить я ничего не смогу. Ну, журналы читать, свечку надо. А свечек тоже в магазинах практически нет. Была какая-то газовая лампочка такая небольшая, она у нас там потом лопнула, перегорела. Думаю, ну что же делать? Такие были переживания, молилась об этом. И вот как-то, вот они уже уехали, братья, в Палану, и, значит, мы с младшей дочерью, старшая уже уехала тоже от нас, она в другой поселок, были дома. Я разговаривала по телефону с нашим братом Чукчи, и вдруг у нас погас свет. Почему-то не по графику, должен был в 8, а погас где-то, ну, без 15. Это удивительно было. А моя дочка, младшая, в окошко выглядывает, говорит: мам, там какое-то зарево, что-то горит. Я, говорит, не пойму, что такое, говорит, там. Я говорю: Толик, у нас тут, кажется, кочегарка горит. Положила трубку. Выглядываю в окно, точно, зарево. А если кочегарка, это значит, у нас не будет ни воды холодной, ни горячей. Сразу все замерзнет. Это было март месяц. У нас еще были очень хорошие морозы стояли. И, значит, там еще, ну, в общем, ничего этого не будет, вот этих вот. И канализация еще перемерзнет у нас. Да, дочка меня успокаивает: мам, да ты не переживай, ну что там, ты думаешь, она прям горит, прям вся, что ли? Ну, думаю, она, наверное, не понимает, как это деревянное строение, тем более уголь рядом, и все вот этим углем вот этим пропитано там. Если там что-то загорелось, то это уже не остановишь пламя. Выбежали мы на улицу, только за угол дома забегаем, и аж обмерли. Точно, она вся пылала, кочегарка. Люди со всего поселка там сбежались туда. И кто что, кто воду льет, кто там что-то растаскивает, доски какие-то. И смотрю, все такие растерянные, так мне стало людей жалко. И как-то немножко за себя тоже переживательно. Думаю, муж уехал, что мы будем делать? И я стала молиться, молюсь, слезы льются прямо, вот смотрю на этот пожар. А страшно вот эта стихия бушующая, которую остановить невозможно. Очень страшно это. Молюсь, говорю: Господи, ну неужели вот это ты, действительно, если милость есть твоя вот к этому народу еще, ну хоть что-то оставь, чтобы вот не перемерз. Потому что, ну, люди там и старые, и с детишками тоже много. Такое переживание было. Ну, помолилась. Кочегарка сгорела до конца, вроде бы, как казалось. Все, значит, по домам разошлись, а потом стали, вернее, расходиться. А мужчины говорят: вот, все, воды не будет, ничего не будет, сливайте воду. А я вспомнила, Валера, когда уезжал, он мне говорил, говорит: если, говорит, пурга будет, ну, обстановка очень такая была неустойчивая, если вдруг трубы перемерзнут, чтобы у нас ничего не полопалось, надо слить воду на первом этаже, а мы живем на втором этаже, открутить вот эти вот пробки, он мне показал, и тогда вода сольется со всего нашего стояка, и у нас ничего не замерзнет. Ну, я бегом домой бегу, Даша мне говорит, дочка моя, говорит: мам, ты что, я хватаю вот этот ключ на 50 большой, вот этот вот, 51 или 55 вот этот большой, и вниз. Мне папа сказал, говорю, открывать. Она: мама, не лезь, ты что-нибудь сломаешь. Я говорю: да мне папа показал, не переживай. Ну, две батареи я открутила, слава богу. А третью, ну, никак она не идет, и все. Я ее и вниз, у меня уже и спина уже никак. А потом оказалось, что там левая резьба была, она была в другую сторону крутить. А я этого не знала. Ну, а потом вроде бы так часа через четыре, ну, сказали там вот мужчины, там, которые в этом деле понимают что-то, говорят: так, не надо батареи сливать. Ну, мне пришлось обратно идти все это дело закручивать. Вот, батареи сливать не надо, часа через четыре мы, наверное, дадим воду. Я говорю: как воду дадите, если там все сгорело? Нет, сетевой насос, который качает воду со скважины, он не сгорел, он остался целым. И один бойлер уцелел. Как он уцелел, я не знаю. Но бойлер — это такой агрегат, который воду подогревает немножко, чтобы потом вот можно было хоть, ну, хоть немножко вода горячая шла по трубам. Думаю: Господи, это только твоя милость, что в таком огне бойлер, там вот только ручки пластмассовые расплавились, а сам он остался целый. Вот, и часа через четыре пустили нам как раз этот насос сетевой, пошла вода холодная, слава богу, она стала циркулировать, и батареи наши остались целы. Ну, мы так вроде как вздохнули с дочкой, уже позвонили в Палану, сказали: вода есть, все есть. А потом дня через три я смотрю, у нас в подъезде уровень воды стал подниматься, а наш дом находится на самом низком месте, и наш подъезд, вот он самое низкое место, а слива, септик, он не работает ни в одном доме. И у нас там несколько там 12-квартирных домов, двухэтажных. И вот эта вся сточная вода, вся канализация, вот что мы руки моем, что купаемся, все это течет, все под наш дом, под наш подъезд. И как только воды много, уровень начинает подниматься у нас в подъезде и замерзать. И я смотрю, уровень наш стал подниматься, и вода парит, прям вот как где-то горячее что-то прорвалось. А они уже бойлер там потихоньку запустили. Ну, я опять к этим мужчинам, я говорю: у меня что-то там в подъезде творится, что-то не то. А вода парит, наверху электрощиток, который начал уже попахивать. Вот. Я говорю: у меня там, я не знаю, что, вы что там сейчас чем-нибудь замкнет. Они подошли, говорят: да ты ничего не соображаешь, все нормально у нас, это ничего там не будет, не переживай. А вода, вот этот вот конденсат, уже по стенам течет к этому щитку, а там вот все сделано, ну, держится только вот на честном слове, скрутки всякие разные, там спайки, И не переживай, говорит, все нормально. Я говорю, так у меня вода в подъезде поднимается. Вы посмотрите, где-то прорвало, наверное, у вас. Да ничего у нас не прорвало, ты не переживай, все будет нормально. А вода-то поднимается, я сапоги резиновые одеваю, а мне уже выше щиколотки, сантиметров на 10, наверное, в нижней квартире. У нас на первом этаже никто не живет, потому что жить невозможно из-за септика, из-за этого. И я пошла к этим мужчинам, я говорю, вы посмотрите, наверное, они говорят, все, это порыв у вас в доме. Мы будем вас отрезать. Я говорю, как то есть отрезать? Только воду наладили, отопление, ну, немножко сделали. Отрезать. Они говорят, да вот так, вы видите, мы из-за вас, из-за того, что у вас вот порыв, те дома без воды остались, мы будем вас отрезать. Это начальство говорит. Я говорю, ну, послушайте, а если давайте мы попробуем отремонтировать, у нас там сантехники хорошие, двое живут. Они говорят, да ваши трубы бесполезно ремонтируют. Видите, мы ходили, смотрели, и показывают мне. Они говорят, как бумага у вас. Вот я, когда тронулся до нее, кусок трубы вот отвалился. И показывает мне, там ничего невозможно сделать, ее только все, мы вас отрезаем и все. Ну, я к соседу побежала, говорю, что делать? Он говорит, да ничего, не переживайте, сейчас что мы будем делать, будем придумывать. Взяли они большие дюриты, и вот мы с ними до 5 часов утра пытались вот это вот устранить. Вот это по колено они в воде, включили насос, это все это откачивали оттуда, воду вот эту. Потом пытались эти трубы, ну, дюритом этим вот скрепить. Вот это ну, такая труба такая резиновая. И вот до 5 часов утра вот нам пришлось вот это вот. Ну, я как женщина, я там единственное, в чем я могла им помочь, это подать что-то. Думаю, ну, хоть Валера нет, думаю, ну, как, хоть как-то им помочь. То кофе там им принесла, там вот так вот. И вот так вот приходится иногда вот и сантехником быть, когда отсутствует.
Вот, друзья, вот так вот у нас происходит там служение наше. Конечно, рассказывать можно много, но времени за 7 лет, за 20 минут не расскажешь. И, знаете, еще один случай расскажу небольшой. Слава Богу, у вас здесь много молодых семей. И, наверное, каждому из вас тоже когда-то говорит Бог, что побуждает вас на то, чтобы тоже куда-то, может, переехать, куда-то трудиться. Здесь на Кавказе очень много мест, где надо трудиться. Я, когда уверовал, я первое место, за которое начал молиться, это за Кавказ, потому что здесь моя родина на Кавказе, в Махачкале. И когда я узнал, что там церковь есть, то я очень обрадовался. И, дорогие друзья, вот очень хочется, чтобы вы все тоже вот немножко задумались об этом сегодня, тоже поразмыслили. Мы вот там живем, там верующих, ну вот очень мало вообще, если так вот брать в процентном отношении. И у нас там каждый день умирают тоже грешники. И здесь каждый день умирают грешники. И куда они пойдут? Вот, может, у кого-то тоже есть такое переживание. У меня всегда есть такое переживание. Вот умер человек, куда он пошел? И часто так бывает, что человек не умер на одре болезни. И Бог побуждает прийти, сказать, а не хватает сил, а надо... Потом, когда он умирает, потом бывает, ну, очень плохо на сердце. Я в один поселок приехал, в Аянку, это самый северный поселок у нас. И там приехали как раз табунщики из табунов. Ну, и они, когда приезжают в поселок, они все начинают пить. И очень долго. И вот они так сильно пьют, и я решил прийти к ним как-то домой-то побеседовать. Ну, а у меня кожаная куртка такая, и женщина там Маргарита. Она такая, ну, боевая, она и мужа там очень сильно колотит, когда пьяная, из-за ножи хватается. И когда меня увидела, о, мент, мент. Я говорю, да не, я говорю, не милиционер. Вот, я проповедник Евангелия, и стал с ними беседовать. И у нее муж, вышел, очень заинтересовался вот Словом Божьим. Я ему говорю, вот наш Бог Творец. Он говорит, и у нас тоже, мы тоже Творцу там поклоняемся. Тенантеквен мы его называем, тоже, говорит, в переводе на русский язык Творец. Я говорю, и я ж Творцу молюсь. И мы с ним так стали разговаривать. Я его пригласил на служение. Я там снял клуб, вот, на время пребывания там, и там служение проводил. Пригласил, он сказал, приду. И так у него что-то не получилось, он не пришел. Я на следующий день его встретил в поселке. Я говорю, ну сегодня приходи, сегодня обязательно приду. И вот этот день, у него как раз был день рождения. И в этот вечер они с женой отмечали день рождения, и жена его ударила ножом и убила. И когда я это утром узнал, я пошел, он там лежал уже в медсанчасти, и я сел там рядом с ним, тоже посидел и заплакал, что очень было жалко эту душу. Буквально не хватило каких-то нескольких часов, чтобы с ним тут до конца пообщаться, побеседовать. Может быть, эта душа была бы спасена. Может быть, он перед смертью хотя бы знал, что сказать, что делать. Друзья дорогие, поэтому много грешников сегодня умирает рядом с нами. Вот. Многие не слышали, что надо делать, поэтому пусть Бог и вас побудит, чтобы поехать куда-то, переехать и потрудиться. Хотя и вот и в церкви тоже на месте очень много труда. Мы сейчас споем еще псаломчик в заключении.
Помоги, мой Господь, мне дойти до отчизны и увидеть Тебя в вечном царстве Отца, где царит Божий мир, счастье, радость, блаженство пред престолом Отца в небесах у Христа. Как желает душа той небесной отрады свой покой там найти, средь небесной тиши, где скитаньям конец и стенаньям томленьям, там дарует Отец вечный небо венец. О Господь мой благой, я Тебя умоляю, силы свыше пошли путь пройти до конца, чтобы однажды войти в дверь родимой отчизны, где желанный приют для Тебя и меня. Пусть надежда Твоя никогда не угаснет, будешь Богом храним ты всегда и везде. Не оставит Тебя, никогда не покинет Его милость, любовь будет вечно с тобой. Не оставит Тебя никогда, не покинет Его милость, любовь будет вечно с тобой.
Я еще хотел поблагодарить вас все за молитвы, потому что с нами переписывается майкопская молодежь, присылают нам посылки, письма, поздравления. И еще церковь, вот Курганинская церковь тоже участвует в этом служении. И то есть мы там видимо присутствуем, а вы невидимо. Поэтому награду за те души будем делить, друзья. Так что подвязайтесь и дальше в этом служении. Аминь.
Аминь.
Уважаемые радиослушатели, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая передача, взятая из серии бесед записей семейного христианского лагеря. Продолжение этих записей следует, и если вы захотите к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.
Хочу йти я за тобою,
силы зла.
Щоб мене обережав.